Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Сочи начались первые олимпийские соревнования. Кто из политиков будет присутствовать на церемонии открытия игр? Московский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Каковы перспективы этого процесса? Тысячи трудовых мигрантов сдают экзамены на знание русского языка, чтобы работать в России. Как организовано это тестирование и какая от него польза? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева Московский городской суд начнет рассматривать по существу 18 февраля. Сегодня такое решение принял судья Александр Замашнюк, отказавшись вернуть дело обратно в прокуратуру. Удальцова и Развожаева обвиняют в организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве в попытке организовать аналогичные события в других городах России, рассказывает судебный репортер Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Судья Александр Замашнюк отказался удовлетворить ходатайство защиты о возврате дело обратно в прокуратуру и назначил первое слушание по существу на 18 февраля. Предварительные слушания проходили в закрытом для прессы и публики режиме. Во время первого предварительного заседания, которое состоялось 4 февраля, суд удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил подсудимым меру пресечения до 10 июня. Тогда же защитники подали прошение о возврате дела в прокуратуру. Адвокаты уже обжаловали решение о продлении меры пресечения и намерены подать жалобу на отказ судьи возвратить дело на доследование. По мнению адвоката Леонида Развожаева Дмитрия Аграновского, одним из нарушений является то, что суд не объединил дело Развожаева о ложном доносе в одно производство с делом о массовых беспорядках. По версии следствия, Развожаев умышленно распространял ложную информацию о том, что один из следователей применял к нему пытки.
Во-первых, в статье 153 УПК там прямо написано, что дела в отношении одного человека могут быть соединены в одно производство. А во-вторых, нам же здесь важно, потому что по вот этому 306-му делу проходят члены нашей следственной группы. Один признан потерпевшим, другие опрашивались в рамках этого дела. То есть следственная группа, которая вела дело, на наш взгляд, она подлежала отводу. И мы неоднократно на следствии об этом говорили. Если я потерпевший расследую дело в отношении своего обидчика, ну, я, мягко говоря, буду необъективен. И такие случаи прямо предусмотрены в УПК. У нас, например, следователь Плешивцев, который уже был признан потерпевшим, он не менее трех раз отказывал Развожаеву в медицинском обследовании. И если бы дела были соединены в одно производство, это было бы наглядно видно, кто и как проводил расследование. И это важно для оценки доказательств в целом.
А кроме этого, есть еще какие-то нарушения с вашей точки зрения?
Ну, следствие не выполнило указания суда относительно оценки свидетельских показаний. Оно просто взяло и свидетелей защиты исключило из обвинительного заключения. И все. Ну, правда, мы не лишены права этих свидетелей вызвать, но просто совершенно непонятно, зачем тогда суд отправил дело на прокуратуру, если его же указания не выполнены.
Дело было направлено в прокуратуру по итогам первых предварительных слушаний в декабре 2013 года. Тогда судья Замашнюк счел, что следователи неправильно оформили списки свидетелей. Нарушения были устранены довольно быстро, и в конце января дело снова оказалось в суде. Защита, правда, была недовольна действиями прокуратуры и заявляла, что из списка свидетелей пропали все свидетели защиты. Адвокаты Сергея Удальцова опасаются, что суд может отказать в допросе свидетелей, если они не будут упомянуты в деле. Первое заседание по существу будет проходить в открытом режиме. Рассматривать его будет тройка судей, говорит адвокат Дмитрий Аграновский.
Конечно, мы горько просто сожалеем, что по непонятным нам совершенно причинам в 2010 году этот состав был выведен из-под подсудности присяжных. А может быть и по понятным. Представляете, вот это дело в суде присяжных. От него бы рожки да ножки не остались.
То, что дело будут рассматривать три человека, как-то идет вам на пользу или идет прокуратуре на пользу?
Кто? Я думаю, что это не хорошо и не плохо. Это просто объективная реальность, закрепленная в законе. Когда Дмитрий Анатольевич Медведев вывел эти статьи из-под подсудности присяжных, там же тогда было закреплено, что их будут рассматривать тройка судей.
Можно ли сейчас как-то оценивать, как будет развиваться это дело в суде?
Довольно большой объем материалов, он больше, чем вот тот процесс, который только что прошел, который почти 8 месяцев длился. Но меньше участников. Могу сказать точно, что защита не намерена затягивать процесс.
Как ожидается, на первом заседании 18 февраля представители прокуратуры зачитают обвинительное заключение. Сергея Удальцова и Леонида Развашаева обвиняют в организации беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве и в попытке организовать беспорядки в других городах России. Развашаеву, помимо этого, в рамках этого дела предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы и отдельное обвинение в ложном доносе. Поводом для возбуждения дела в отношении оппозиционеров стал фильм «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Развашаев, а также их товарищ Константин Лебедев при поддержке грузинского политика Гиви Таргамадзе обсуждают и готовят силовой захват власти в России. С октября 2012 года Развашаев находится в следственном изоляторе, а Удальцов сначала был под подпиской о невыезде, а с февраля 2013 под домашним арестом. Оба вину отрицают, Удальцов называет это дело шпионским романом и говорит о его политической подоплеке. Константин Лебедев вину признал, согласился на сделку со следствием и в апреле 2013 года был приговорен к 2,5 годам колонии. По информации «Новой газеты», Лебедев до сих пор находится в следственном изоляторе Лефортово и в скором времени намерен подать прошение об условно-досрочном освобождении. Удальцову и Развожаеву по этим обвинениям грозит до 10 лет лишения свободы. 6 февраля гражданские активисты проводят в Москве традиционную по 6-м числам акцию в поддержку фигурантов болотного дела, а их всего около 30. Каждый месяц активисты выходят в центр города к памятнику маршалу Жукову и на соседние площади. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». 6 февраля, четверг. Сегодня начались первые соревнования Олимпийских игр в Сочи. На торжественной церемонии открытия зимних игр в пятницу вечером будут присутствовать главы более 40 государств мира. Это значительно больше, чем на зимней Олимпиаде в Ванкувере 4 года назад, заявляет министр спорта России Виталий Мутко. Однако западных лидеров среди высоких гостей в Сочи почти не будет, несмотря на то, что официального бойкота объявлено не было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи примут участие главы 44 государств мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Около 60 первых лиц планируют посетить сами соревнования. Коммерсанту ФМ Песков заявил, что ясность внесет лишь время. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун уже прибыл в Сочи и примет участие в церемонии открытия, передает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Вадим Масальский. Прибыл в Сочи глава Китая. Он будет участвовать в переговорах с Владимиром Путиным, так же, как и главы Японии и Турции.
Ну, как известно, несколько дней назад министр спорта России Мутко заявил, что в Сочи могут посетить до 70 глав иностранных государств. Сейчас информация уже подкорректировалась. Все равно здесь в Сочи говорят, что это большая цифра, и говорят, что она в несколько раз больше по сравнению с теми политиками, которые приезжали в Ванкувер 4 года назад. Известно, что уже несколько глав и представителей международных организаций уже находятся здесь. Лукашенко, Пан Ги Мун, глава ООН, должен был пробежать по улицам Сочи с олимпийским огнем. Очень большая китайская делегация прибыла сюда официально. Порядка 300 человек. И прибыл уже глава этой главы западных стран не приезжают в Сочи и говорят, что ну, это не бойкот, но мы не приезжаем. При этом мы видим, что главы ведущих мировых держав восточных, наоборот, показывают расположение, в данном случае, Путину и тому мероприятию, которое здесь проходит.
От поездки в Сочи отказался американский президент Барак Обама из-за плотного графика. В последний момент он поменял и состав делегации. В окончательном списке отсутствует экс-теннисистка Билли Джин Кинг, член президентского совета по спорту. Она не сможет посетить игры из-за тяжелой болезни матери. В церемонии закрытия будет участвовать серебряный призер Олимпиады в Ванкувере по хоккею на льду среди женщин Кейтлин Кахао. Возглавит делегацию бывший министр национальной безопасности Джанет Наполитано. В состав войдет посол США в России Майкл Макфол, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Байтано. В прессе особое внимание уделено тому, что Байтано, Кахао, Билли Джин Кинг – открытые представители ЛГБТ-сообщества. Именно закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, – наравне с другими признанными международными правозащитными организациями нарушениями прав человека в России вызвало шквал жесткой критики мирового сообщества и даже послужил поводом к призывам бойкотировать Олимпиаду со стороны видных зарубежных политических деятелей. По сути же, напрямую из-за нарушений прав человека в России и политических отношений с восточными партнерами отказалась посещать Сочи лишь президент Литвы Даля Грибаускайте. Вместо нее приедут премьер-министр Альгирдас Буткевичус, его супруга и советники с рабочим визитом. Соседнюю Латвию на Олимпиаде представит президент Андрис Берзинш, так как официального бойкота играм объявлено не было. Он станет чуть ли не единственным из глав балтийских государств, официально присутствующих на Олимпиаде. Эстонский премьер Андрус Ансип приезжает в Сочи как частное лицо поболеть за своих. Министр культуры и спорта Швеции Адельсон Лильерут в Сочи едет, но отказывается участвовать в официальных церемониях. Не собирался ехать на Олимпиаду премьер-министр Польши Дональд Туск. Объяснил он это тем, что не был на Олимпиадах в Пекине и в Лондоне. Однако добавил, что игры в Сочи, по его мнению, не слишком соответствуют олимпийским идеалам. Президент Бронислав Комаровский также в Сочи не приедет. При этом официально Польша Олимпиаду в Сочи не бойкотирует. Остальные, президент Франции Франсуа Олланд или британский премьер Дэвид Кэмерон или глава Бельгии, сослались на напряженный рабочий график, а канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, не приедет в Россию из-за проблем со здоровьем. С политической ситуацией в России зарубежная пресса связывала отказ посетить Олимпиаду президента Германии Йоахима Гаука. Его пресс-служба эти слухи опровергла. Журналист Константин Эгерт говорит, что отказ части западных лидеров ехать на Олимпиаду – это единственное возможное для них сегодня демонстрация своего отношения к правовой ситуации в России.
Совершенно очевидно, что ситуация вокруг Сочинской Олимпиады отличается от того, что было 34 года назад во время Олимпиады летней в Москве. Тогда Советский Союз вторгнулся в Афганистан, фактически оккупировал суверенное государство. Невозможно было себе представить, чтобы Соединенные Штаты и их союзники на это как-то не ответили. В нынешней ситуации западные политики не считают Россию врагом. Холодная война закончилась, и поэтому призывы к тотальному бойкоту не были услышаны. То, что лидеры крупнейших стран мира не поедут на церемонию открытия и церемонию закрытия, это, наверное, предел того, что на сегодняшний день политики Запада готовы сделать для демонстрации своего неудовольствия в этой ситуации вокруг гражданских прав в России. Однако о полномасштабном бойкоте речь не идет. Никто не захотел брать на себя ответственность за серьезное ухудшение отношений с Россией. Тем более, что всего-навсего 6 лет назад многие западные политики поехали на открытие Олимпиады в Китае, где с гражданскими и политическими правами ситуация намного хуже, чем в России. Эта ситуация вполне была ожидаемой. Было ясно, что призывы неправительственных организаций, интеллигенции в ряде стран едва ли приведут к чему-то большему, чем просто отсутствие глав государств и правительств на официальных церемониях.
Удивило наблюдателей согласие посетить игры королевской четы Нидерландов в полном составе и премьер-министр страны Марка Рютте. Против их визита выступили и ведущие правозащитные организации, и сами голландцы. Марк Рютте заявил, что собирается обсудить вопрос правового положения россиян с Владимиром Путиным. Константин Эгерт объясняет такую позицию голландских властей тем, что интересы страны в России важнее.
Дело мало кто хочет сегодня вступать в открытую конфронтацию с Владимиром Путиным и Кремлем. Правительство Нидерландов, соразмерив, скажем так, свои возможности и возможности России, предпочло не ставить свои интересы в Российской Федерации под угрозу.
В Сочи приезжают лидеры стран СНГ. Казахстан, Белоруссию, Армению, Украину будут представлять президенты. А Виктор Янукович намерен обсудить на встрече с Путиным 7 февраля ряд финансовых и внутриполитических вопросов Украины. Несмотря на протесты киевских оппозиционных политиков, президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что участие в Олимпиаде грузинских спортсменов – это, цитирую, «очень правильный шаг». Но делегацию в Сочи он представлять не будет. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Среди иностранных гостей Олимпиады в Сочи – делегация представителей зарубежных черкесских диаспор. В программе пребывания этой делегации в России – посещение Дома Адыга в Олимпийском парке, где размещена экспозиция об истории, культуре, традициях и историческом наследии черкесов. Это историческое наследие противоречиво. В XIX веке черкесские племена оказывали упорное сопротивление российской колонизации Черноморского побережья Кавказа. В ходе Кавказской войны завоевательной кампании, которая протянулась с 1820-х до 1864 года, черкесы были рассеяны, в значительной мере уничтожены царскими войсками и выселены на территории Османской империи. Вот их потомки, очевидно, и посетят парадный павильон в Сочи. Ряд черкесских организаций в России и за рубежом требуют признать события середины XIX века геноцидом черкесского народа. Соответствующие соответствующее постановление парламента Адыгеи и Кабардино-Балкарии приняли еще в начале 90-х годов. О русском покорении нынешней зоны Большого Сочи я беседую с московским историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Наимой Нефляшевой.
Современная сохранившаяся топонимика Черноморского побережья, ну, такие всем известные названия, как Анапа, Туапсе, Лоу, Мацеста, и, в принципе, и Сочи тоже, они до сих пор свидетельствуют о пребывании этого населения на этих территориях. Шапсуги были одной из многочисленных черкесских субэтнических групп. По разным историческим источникам их численность достигала от 300 тысяч человек до 370 тысяч человек. В результате их выселения с исторической родины и в результате тех потерь, которые шапсуги понесли в ходе военных действий в настоящее время, можно сказать, что они так и не справились от этой демографической катастрофы. И сейчас шапсугов 10 тысяч человек, и они проживают в основном на территориях Туапсинского и Лазаревского района в 13 аулах. Сейчас это горные в основном аулы. Дело в том, что часть из этих аулов – это вновь образованные аулы. Это не те аулы, которые были до 1864 года. Некоторые аулы переселяли, некоторые аулы сливали несколько аулов в один и так далее. Это достаточно сложная цепочка действий. На месте Сочи в основном жили шапсуги, убыхи. Убыхи, судьба их сложилась самым трагическим образом, потому что убыхов не существует на сегодняшний день. Да? Есть люди, которые носят убыхские фамилии, но как целостной группы этого народа не существует. Они полностью выселены были в Турцию, и там, в общем-то, этот народ прекратил свое существование. Последний убых умер в прошлом веке, его текст, запись убыхского языка была сделана профессором Кумаховым. Очень длительное время, но больше даже 10 лет, эти поселения, они были пустынными. Вот те территории, которые были освобождены от этого населения, они были пустынными. И первые поселения, они в основном состояли из отставных матросов, из казаков. То есть это были военные люди, которые населяли вот эти военные укрепления. Там сначала был основан форт Александрия, потом он был переименован на Навадинский форт по имени полка Навадинского, который здесь и воевал. А потом сюда стали переселяться уже другие группы, не только славянского населения. Здесь мы можем выделить, во-первых, такую группу, как армяне, вот, как молдаване, как эстонцы, поляки, вот, и, наконец, русские, украинцы и белорусы. То есть тут достаточно получилось уже после 60-х годов формировалось очень пестрое многонациональное население. 60-е и 70-е годы 19 века – это был период активного заселения, колонизации вот этой территории Большого Сочи, которая обеспечивалась не только за счет славянского населения, не только за счет казаков, но и за счет греков понтийских, но и за счет армян турецких, которые даже во время Первой мировой войны тут продолжали мигрировать на эти территории.
Крайне болезненный вопрос, связанный с требованием части черкесской общественности признать геноцидом завоевательную кампанию на Кавказе. Тут есть две стороны, конечно. С одной стороны, были обычаи войны такие, какие они были в середине 19 века. Не существовало международного законодательства, связанного с обычаями ведения войны. Все это только начало 20 века. А в то же время, естественно, были и то, что сейчас можно называть военными преступлениями, депортацией людей. Вот ваша в целом оценка какова? Что это было на самом деле?
Не о колонизации Кавказа надо говорить, как о геноциде, а о военных действиях, которые происходили до 1864 года. Что касается оценки этого события, оценка этого события уже давно дана парламентами Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Это было в период первой половины 90-х годов. Эти действия были квалифицированы как геноцид на законодательном уровне. Я согласна с решениями наших парламентариев.
Расскажи чуть подробнее, что это были за народы вот к моменту русского вторжения на Кавказ? Чем они занимались?
Это были земледельческие народы. Все исторические источники, которые описывают их систему жизнеобеспечения, их культуру, они говорят, что это были, ну, самый известный, пожалуй, источник, это Эдмонд Спенсер, «Путешествие в Черкесию», 830-е годы опубликован был в Англии. Он описывает, что это были народы, которые практически обрабатывали любой участок земли, который был им доступен, что черкесские аулы, которые он увидел, поражали его своей чистоплотностью и упорядоченностью, и что достаточное количество каких-то продуктов даже экспортировалось, таких как пшеница, мед, воск, бурки, кони и так далее. Это были территории, которые не имели признаков государств, которыми мы сейчас в современной политологии наделяем какими-то общностями. Но у них были все институты, достаточные для того, чтобы эти общества функционировали как самодостаточные. Вот эти причерноморские группы субэтнические, они называются еще демократическими. И это вот шапсуги, абадзехи, натухайцы. И это не случайно, потому что у них не было власти князей. И все вопросы они решали на общих собраниях. И вот этот, мне кажется, демократический дух самоорганизации, он частично у шапсугов и сейчас сохраняется.
А когда началось курортное освоение этой зоны?
Курортное освоение этой зоны начинается уже в конце 19 века, а уже при советской власти, 30-й год, был принят генеральный проект реконструкции Сочи. Для Кремля было очень важно иметь такую советскую ривьеру, лицо Советского Союза. Генеральный план реконструкции Сочи, действительно, это надо отдать должное, превратил такой обычный захудалый курортный городок в процветающий город. Тут действительно, если не было ни водопроводов, ни достойных дорог, ни инфраструктуры, в течение вот этой реконструкции все это появилось.
Вы упомянули о том, что какие-то брошенные шапсугские аулы на территории края остались сейчас. Много памятников материальной культуры кавказских народов, которые жили полтора столетия назад там, на Черноморском побережье?
Можно с уверенностью сказать, что вся территория Черноморского побережья – это действительно археологический клондайк. Потому что, во-первых, самое известное, это дольменная культура. Эта культура еще недостаточно исследована. Она начала исследоваться в 20 веке. В середине 20 века было очень много археологических экспедиций. Есть разные версии происхождения дольменов. Ну и сейчас высоко в горах остаются дольмены, которые нуждаются в серьезном изучении. Кроме того, вот такой есть интересный феномен именно в некоторых шапсугских аулах на территории некоторых усадеб сохранились могилы русских воинов, которые сражались в Кавказской войне, и люди продолжают за ними ухаживать.
О русском завоевании Кавказа и Черкесском побережье я беседовал с московским историком Наимой Нефляшевой. Участники панк-группы «Пусть рают» Мария Алехина и Надежда Толоконникова минувшим вечером приняли участие в нью-йоркском концерте, организованном правозащитной организацией «Международная амнистия». Их участие было ограничено обращением к аудитории перед началом выступления рок-музыкантов, однако именно появление на концерте Толоконниковой и Алехиной привлекло главное внимание американской прессы. На концерте участниц «Пусть рают» представила аудитории певица Мадонна. Перед концертом Алехина и Толоконникова дали пресс-конференцию, в ходе которой говорили о своих планах по защите прав заключенных, об Олимпиаде в Сочи, о положении ЛГБТ-сообщества в России. Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Мы хотели, во-первых, сказать спасибо за то, что большое количество людей и медиа присутствует здесь на событии, которое посвящено правам человека и мы очень рады тому, что музыканты принимают участие в этом проекте. Мы считаем это очень важно. Когда мы только начинали «Пусть рают», одной из наших самых главных мыслей было то, что музыканты тоже несут социальную ответственность. Как говорила одна из наших солисток «Гараджа», музыка должна петь не только о солнце и о любви, но и о политике, о тех людях, которые сидят за решеткой, о тех людях, у которых нет голоса, как мы сейчас еще слышали. Это невероятно важно. И для нас большое счастье, что этот день с нами разделяет огромное количество музыкантов.
После очень короткого заявления девушек из «Пусть рают» им было задано несколько вопросов. Первый – о безопасности геев, спортсменов и зрителей, которые собираются ехать на Олимпиаду в Сочи.
Мы явно не можем этого гарантировать, потому что точно занимается наше государство в последнее время постоянно сжигание ненависти к представителям ЛГБТ-комьюнити. В последнее время все чаще случаются случаи насилия по отношению к ЛГБТ-людям. Еще мы наблюдаем бездействие правоохранительных органов в этом случае, к сожалению.
Следующий вопрос о том, что дал тюремный опыт и что девушки хотели бы сказать президенту России Владимиру Путину, если бы ему можно было передать одно сообщение.
Мы хотим сказать ему «уходи». Я бы добавила еще одно небезызвестное украинское извещение «Банду гейт». «Банду гейт». Это лозунг украинской революции.
Еще один вопрос о Сочи.
То,
что нам дал наш семейный опыт, это абсолютное убеждение того, что мы не можем спокойно пройти мимо того, что мы видели эти два года. Ну, поэтому сейчас мы работаем над созданием правозащитной организации, которая называется «Зона права», и она будет заниматься правами заключенных в России. Но также мы хотели бы международного сотрудничества по наблюдению за правами заключенных.
Еще один вопрос о тюрьме и неожиданно о том, что девушки хотели бы сказать политическим заключенным в США, без уточнения, что это за заключенные.
Во-первых, мы хотели бы, чтобы американцы держали глаза открытыми и не покупались на то, что пытается им продать Владимир Путин. Во-вторых, мы призываем к бойкоту. К любому бойкоту на ваш курс он может быть активным, когда вы совершаете акции, митинги, демонстрации. Можете делать это в России, можете это делать в Америке, в любой другой стране. Главное не оставаться равнодушным. Солидарность и взаимопомощь, то, что не дает умереть в заключении. В заключении любой страны. Честность перед самим собой и действие в соответствии с выбором честности и правды.
Вопрос о влиянии музыки.
Меня очень вдохновляет сама идея панка, как музыки, которая доступна абсолютно каждому. И мы были ровно такими людьми, которые не умеют на чем играть, но очень хотят это делать, и желательно как можно громче. Желательно на каждой улице, и чтобы это мог услышать каждый человек, проходящий мимо. Нас очень вдохновляло такое течение, как ой-панк, в частности, такая группа, как Angelic Upstarts, и их попытка выступления в Сельме. Насколько я читала, им это даже удалось обманным путем.
Участники группы «Пусть орают» Мария Алехина и Надежда Толоконникова приняли участие в нью-йоркском концерте организации «Международная амнистия». Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 6 февраля. Вот главные темы второй половины этого часа. Тысячи трудовых мигрантов сдают экзамены на знание русского языка, чтобы работать в России. В Берлине открывается 64-й международный кинофестиваль. В Польше отмечают 25-летие «Круглого стола». Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня, четверга, 6 февраля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Московский городской суд 18 февраля начнет рассматривать по существу дело в отношении активистов Левого фронта Сергея Удальцова и Леонида Развожаева. Российская Федерация в качестве организатора зимней Олимпиады призывает участников всех вооруженных конфликтов объявить на это время олимпийское перемирие. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил нападки и дискриминацию в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств. Он выступил в четверг в Сочи перед представителями Международного олимпийского комитета. На площади Независимости в Киеве, где остаются сотни протестующих, в четверг произошел взрыв, один человек ранен. Европейский парламент выразил озабоченность ситуацией с правами человека в России. Басманный суд Москвы отклонил жалобу журналиста Олега Кашина на бездействие следователя, который расследует дело о нападении на него в ноябре 2010 года. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 6 февраля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Более 18 тысяч мигрантов получили сертификаты о прохождении теста по русскому языку в первой половине 2013 года. На территории страны, во многих странах за рубежом, в том числе во всех республиках СНГ, такие сертификаты выдают почти 200 центров тестирования. После того, как Государственная Дума приняла закон, обязывающий всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, сдавать экзамены по русскому языку, необходимость такого теста стала для них реальностью. В Петербурге процесс сдачи экзамена по русскому в целом налажен, но не все мигранты намереваются его сдавать, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В конце прошлого года был принят закон, согласно которому все иностранцы, прибывающие в Россию на работу, должны сдавать экзамены по русскому языку, российской истории и основам законодательства. Только документ об успешной сдаче этих экзаменов позволит приезжим оформить разрешение на временное проживание и на работу, виды на жительство и патенты. Правда, этот закон вступит в силу только с 1 января 2015 года, но уже сейчас действует другой закон, принятый годом ранее, об обязательном экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов, работающих в сферах ЖКХ, торговли и социального обслуживания. Первый в России проект массового электронного тестирования трудовых мигрантов по русскому языку стартовал в Петербурге летом 2012 года. В помещении УФМС оборудован специальный компьютерный класс, рассчитанный на прием 100 человек в день. Среди пришедших к 10 утра Махмуд. возьмут.
У меня разрешение на работу делать тут. Сказали, что тест сдал.
А кем вы собираетесь работать?
Водителем.
Откуда вы?
С Узбекистана.
Трудно было готовиться к экзамену?
Я уже готов.
Ирина Цуркана приехала из Молдовы. Кем будет работать, пока не знает.
Посмотрим, найдем.
Но вы считаете, что вам нужно сдать экзамен, да?
Да, нам нужно.
Но вы знаете русский язык?
Да, знаю.
Для вас это не будет сложно, да?
Я думаю, что не будет. Постараемся.
Как вы считаете, это правильно, что требует знания русского языка?
Я думаю, что да, правильно. Потому что везде ты находишься в России, ты должна знать их язык.
Халибой из Узбекистана. Кажется, что он знает русский лучше многих своих соотечественников. Где вы учили русский язык?
У себя на родине.
В школе?
Да.
А как вы считаете, нужно сдавать русский язык здесь?
Я предполагаю, что да.
А кем вы собираетесь работать?
Подсобным рабочим.
Хотя проект – это результат совместной работы Единого центра документов УФМС и Петербургского университета, за содержание экзамена отвечал именно университет, говорит заместитель директора Центра языкового тестирования Петербургского университета Татьяна Нестерова.
У нас большой опыт подготовки экзамена по русскому языку как иностранному. Начинали мы сертификационное тестирование в 1992 году. Уровни создавали в соответствии с общеевропейскими компетенциями. Они входит в систему Совета Европы и Ассоциации лингвистических тестеров Европы, и поэтому, в принципе, создавать тест было не очень трудно. Но, естественно, необходимо было учитывать специфику данного контингента. Здесь применяется впервые формат компьютерного тестирования.
Под спецификой данного контингента что вы имеете в виду?
Во-первых, у них не очень пока высокий уровень владения русским языком. Но реальность такова, что если мы планку это на сегодняшний день завысим, то просто они перестанут вообще сдавать экзамены и уйдут в тень, что мы совершенно не хотим. Поэтому такой уровень у нас носит название базовый уровень для трудящихся мигрантов, который основы проверяет коммуникации в ситуациях повседневного общения. Для нас важно, чтобы кандидаты действовали адекватно с жителями страны, с работодателями, с представителями государственных служб. Мы моделировали ситуации, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. В банке, в магазине, при разговоре по телефону. При восприятии речи на слух там нужно понять объявление в автобусе, в общественном транспорте, в метро, на вокзале, в аэропорту. Профессиональное общение пока в этот тест не включено. Хотя вообще в системе тестирования профессиональные модули есть. При необходимости эту работу можно сделать.
Ну хорошо, а как вот они сдают?
Они стали сдавать лучше. Если вот наша первичная апробация был процент успешной сдачи 30%, сейчас где-то около 60% сдают тест. И, как правило, ну, у нас нет людей, которые абсолютно, как мы говорим, имеют нулевой уровень.
А что делают те, кто не сдал?
У нас тест состоит из 5 частей. Если кандидат не сдал 2 части, у него есть право пересдать только 2 эти части.
Все приходят пересдавать из тех, кто провалил?
Нет, не все. Я думаю, что пока у них есть какая-то возможность трудоустройства без получения этого сертификата. Совершенно люди разного культурного и образовательного уровня, но некоторые молодые люди говорят, что у них есть там навыки изучения английского языка, и тогда что такое тест вообще они представляют.
Они сами платят за себя или работодатель?
Иногда за них платят работодатели. Очень часто они платят за себя сами.
Вот с новым законодательством работодатели как-то зашевелились, немножко стали больше посылать своих работников на сдачу языка?
Конечно. Одна из проблем – шоферы пока могут не сдавать этот тест. Но, в общем, мы все ждем 2015 года, когда по концепции миграционной политики этот экзамен будет обязательным для всех мигрантов.
Университетский преподаватель Алексей Павлов уже больше года проверяет результаты тестов по русскому языку.
В самом начале поток желающих был больше. В какой-то промежуток времени сократилось количество желающих сдать тест, а сейчас, наоборот, возвращается. Средняя Азия все-таки преобладает. Хотя иногда бывает целая группа на Украину. Иногда это работодатель заинтересован в том, чтобы люди сдали тесты, поэтому сам приводит.
Прямое отношение к экзаменам по русскому имеет директор паспортно-визового центра Игорь Родионов.
Мы уже готовы открыть еще несколько дополнительных классов. 2015 года будет 100% тестирование. С завтрашнего дня мы будем тестировать уже не 10% тех, кто должен тестироваться, а большее количество людей, потому что и работодатели хотят тестировать и иметь русскоговорящих людей. И государство уже готово к тому, чтобы все-таки мигранты общались в нашей стране на русском языке.
Таким образом, этот центр сдачи экзаменов по-русскому явно не пустует. Чего нельзя сказать о других центрах, ведь он же в Петербурге не единственный. Есть такой центр и в Невском институте языка и культуры. И вот что говорит ректор института Марина Деброва.
Ну, в смысле мигрантов ситуация вообще, на мой взгляд, очень странная, потому что мигрантов практически нет. Ну, может быть, один всего был мигрант.
А те, которые появлялись, те, у которых вы приняли экзамен, дали сертификат, нужно им это для чего-то?
Кому-то нужно. Те приходят, забирают. Кто-то не спешит совершенно забирать. Несколько сертификатов у нас пролежало очень долго. Очень быстро нашли лазейки. По закону сказано, те, кто занят в сфере обслуживания, должны сдавать экзамены по русскому языку, как иностранному. Перечня профессий, специальностей, его нет. Поэтому быстро научились обходить с водителями. Все знают, что у нас опасная очень ситуация в городе, что маршрутки водят люди, которые не говорят по-русски. Ну так вот, водителей к сфере обслуживания не отнесли, поэтому экзамены по русскому языку они не сдают, им не надо. Говорят, что, может, года через два будет наведен порядок и там. Но я не понимаю, каким образом водители сдают еще вождение на русском языке, если они не знают русского языка.
С содержанием компьютерных тестов Марина Деброва знакома только из разговоров с мигрантами.
Говорят мигранты, что у них проверяли пунктуацию, проверяли орфографию. Вот это вот вопрос для меня. Не должны этого проверять. Я не знаю, по какой технологии сделаны эти тесты. Говорение, чтение. Ну, от мигрантов слышала странные вещи.
Нам удалось поговорить с другими экспертами, которые на условиях анонимности сообщили, что, по их мнению, неоправданная сложность теста для мигрантов обусловлена заинтересованностью центра тестирования УФМС, чтобы экзамен пересдавали как можно больше людей. С этим же эксперты связывают и то, что в УФМС, по их словам, отказываются принимать сертификаты, полученные в других центрах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 6 февраля. В Польше отмечают 25-ю годовщину круглого стола, переговоров между властями Польской Народной Республики и оппозиции, которые привели к мирной смене власти в стране. Из Варшавы корреспондент «Радио Свободы» Алексей Диковицкий.
Конец 80-х годов минувшего столетия. Экономика Польской Народной Республики находится в кризисе. По всей стране массовые демонстрации и забастовки, участники которых требуют не только улучшения экономической ситуации, но прежде всего политических перемен. Руководство Польской Народной Республики с трудом контролирует ситуацию в стране. В середине августа 1988 года проходит встреча министра внутренних дел Польши генерала Чеслава Кищика и лидера солидарности Леха Валенсы, которую принято считать началом процесса, который привел к смене государственного строя в стране. Критики круглого стола неоднократно говорили о том, что во время этих переговоров Лех Валенса был слишком уступчив, что до сих пор до конца неизвестно, о чем лидер солидарности разговаривал с генералом Кищиком. На архивных снимках видно, как их участники поднимают рюмки и пьют за успех переговоров. «Я очень переживаю, можно сказать, за успех наших переговоров», говорит Станислав Цюсок, тогда первый секретарь ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, а позже уже в независимой Польше польский посол в России. Сам Лехваленца позже неоднократно заявлял, что в той ситуации было сделано все возможное для того, чтобы власти Польской Народной Республики пошли на как можно большие уступки. «Мы придаем огромное значение круглому столу, и правильно, ведь будущее за согласием, будущее принадлежит людям компромисса. Нужно делать все, чтобы в духе взаимопонимания использовать шансы и строить Польшу, Европу и мир», говорил Лех Валенца через два десятилетия после круглого стола. Так или иначе, после предварительной подготовки, в том числе и 10-го пленума ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, который допустил переговоры с оппозицией, 6 февраля 1989 года началось заседание круглого стола, в котором в различных подгруппах принимали участие 452 человека, в том числе первые президенты Третьей Республики Лех Валенца, Александр Квасневский и Лех Качинский, а также пятеро премьер-министров. В результате продолжавшихся два месяца переговоров было решено дать оппозиции доступ к средствам массовой информации и провести первые частично свободные выборы, то есть в Сейме, нижней палате польского парламента, Польская Объединенная Рабочая Партия и ее союзники получали гарантированно 65% мест, а 35% оставалось для беспартийных кандидатов, а это значит, что за них могли бороться также члены Солидарности. Одновременно был возрожден Сенат, высшая палата парламента, выборы в которой объявлялись совершенно свободными, говорит историк Антоний Дудек. Это был переломный момент, ведь в самом начале планировалось поделить количество мест также и в Сенате, не только в Сейме. Но было решено, что во всей этой системе появился орган, депутатов которого впервые в послевоенной истории Польши можно было выбирать в свободных выборах. Это основная заслуга круглого стола, как мне кажется. Результаты этих выборов, конечно, не были предопределены во время круглого стола. Более того, согласно исследованиям, коммунисты потому и отдали Сенат, что думали получить там по крайней мере половину мест, имея при этом гарантированные 65% мандатов в Сейме. Вводилась и должность президента, им стал генерал Войцех Ярузельский. В свою очередь представителям Солидарности не удалось добиться легализации своего профсоюза, а также, среди прочего, индексации заработной платы с учетом уровня инфляции. В результате первых частично свободных выборов, которые состоялись 4 июня 1989 года, победу одержали кандидаты, которых поддерживала Солидарность. Это позволило создать правительство во главе с первым некоммунистическим премьер-министром Тадеушем Мазовецким и приступить к фундаментальным реформам в стране. Так о круглом столе говорил бывший президент Польши Александр Квасневский в 2009 году. «Если бы мы все были такими мудрыми 20 лет назад, как сейчас, то мы ничего бы не сделали, и круглый стол закончился бы ничем. Если бы кто-то из тех, кто сидел с моей стороны круглого стола, сказал, что все это закончится тем, что Польская Объединенная Рабочая Партия отдаст власть, что развалится Советский Союз, а кроме того, что Германия объединится, то, поверьте мне, не нашлись бы такие смельчаки». А сегодня, 20 лет спустя, мы можем добавлять разные теории к этому. Например, что премьер Мазовецкий сразу хотел быть премьером, или что я хотел уже тогда быть президентом, а Валенса еще что-то думал. А католическая церковь, которая, кстати, последовательно уменьшает свою роль во всем этом, но ее роль с самого начала этого процесса была основополагающей. Ведь мы не один раз могли бы там сцепиться, если бы не церковь. Но и церковь не предвидела падения системы, даже несмотря на то, что у нее есть преимущество, Святой Дух, который о ней заботится. Польский круглый стол имел место еще до разрушения Берлинской стены, и именно его принято считать началом падения коммунистических режимов во всех странах Советского Блока. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В кинотеатре «Звезда» в Москве сегодня состоялся пресс-показ фильма «Зимний путь». Дебютная работа режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой повествует о драматичной истории любви между студентом консерватории Эриком и бездомным Алексеем. Эта программа завоевала несколько наград на международных кинофестивалях, однако испытала заметные трудности при получении прокатного удостоверения в России, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Курачева.
Фильм «Зимний путь» рассказывает о любви, внезапно возникшей между двумя совершенно непохожими друг на друга молодыми людьми. Один из них – студент консерватории Эрик, который готовится к конкурсу вокалистов, репетируя песенный цикл Шуберта «Зимний путь». Второй – бездомный парень Леха, который бродит по помойкам и занимается мелким воровством, чтобы выжить на холодных улицах большого города. Режиссер фильма Любовь Львова говорит, что оба героя картины – романтики, которым нет места в современном мире. «Зимний путь» получил несколько несколько призов на различных международных кинофестивалях. Однако у него были проблемы с получением прокатного удостоверения в России. Министерство культуры усмотрело в фильме гей-пропаганду и запретило его к прокату. Вскоре, впрочем, Минкульт изменил свое решение. Муж Любови Львовой и соавтор картины Сергей Тарамаев считает, что это стало возможным благодаря поддержке кинокритиков, а также наградам, полученным на фестивале «Окно в Европу», который ежегодно проходит в Выборге.
Мы только что приехали тогда из Выборга, где, слава богу, нам приз кинокритиков дали вот этого слона. Кирилл Разлогов дал, и Женя получил приз за главную, за лучшую мужскую роль. И мы только приезжаем, через 3 дня наш продюсер идет в Министерство культуры, а ему не продлевают прокатное удостоверение. И вот я так считаю, что Выборг, и вот то, что нас как бы тогда защитили критики, и Женька получил, и вообще сам вот Выборг, он как-то очень сильно повлиял на Министерство. А до этого мы находились в полной темноте, и было ощущение, что нас просто заживо вот замуровали. После Выборга нас уже было очень достаточно сложно, потому что здесь вступились за нас уже и Вити Матинсон, такой кинокритик, и Павлючек, и все-таки и сам Разлоков дал нам призы. Поэтому Министерство отошло в сторону. Оно так немножечко помучило, возник такой пресс. И в недельку вздрогнули все, думали, что ну все, вот конец, кино не будет в кинотеатрах. И на телевидении, ну и на телевидении мы не надеялись, но в кинотеатрах не будет. Ну и вот в результате все-таки дали. Был момент для нас тяжелый, очень.
Фильм «Зимний путь» также является призером Московского фестиваля отечественного кино «Московская премьера», фестиваля «Спутник над Польшей» и Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». На фестивале российского кино в Лондоне картине достался главный приз «Лондонский лев». Вскоре фильм «Зимний путь» будет показан в ряде московских кинотеатров в Санкт-Петербурге и еще в нескольких российских городах, говорит Сергей Тарамаев.
20 числа мы выходим в прокат, да, кинотеатр «5 звезд», Новокузнецкий киноцентр, 35 мм, здесь будет «Факел» на авиамоторную, ну и по стране. То есть все, в Питере мы едем, например, в Питер, кинотеатр «Родина» будет премьера.
Во время обсуждения фильма, состоявшегося после пресс-показа, режиссеры рассказали, как непросто искать деньги на независимое кино.
Чтобы найти деньги на такое кино, нам нужно было за свои деньги снять 20 минут фильма, который потом не вошел. Мы, естественно, заново все переснимали. Но мы заняли денег, и за 2,5 дня ребята бесплатно абсолютно работали. Огромное им спасибо. У нас денег было совсем мало. И мы сняли вот этот день рождения, который в фильме, всю сцену. Плюс выход Лехи и Эрика с дня рождения. И благодаря тому, что это был пилот, был сценарий, и Михаилу Карасеву удалось убедить главного инвестора Дмитрия Глухова о том, что ребята могут сделать кино. И тот пошел на свои риски, потому что фильм независимый. В том смысле, что он сделан на частные деньги. Ни копейки госбюджета здесь нет.
4 февраля в Московском доме кино состоялась церемония вручения премии «Белый слон» гильдии киноведов и кинокритиков России. Любовь Львова и Сергей Тарамаев получили приз за лучший режиссерский дебют. Актер Евгений Ткачук, исполняющий роль Лехи, награжден в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 6 февраля в Берлине фильмом американского режиссера Уэса Андерсона «Отель Гранд Будапешт» открылся 64-й международный кинофестиваль, крупнейший в мире по масштабам показа и объему кинорынка. В конкурсе 20 картин, но это всего лишь 5% от общего числа фильмов, которые могут посмотреть гости и участники конкурса. Среди них обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Как вы выбираете из этого огромного количества фильмов то, что вам интересно, не зная, о чем эти фильмы?
Я могу сразу сказать о фильме, на который я пойду вот немедленно, как только появлюсь в Берлине, сразу после поезда, я думаю, даже в гостиницу не успею заехать. Это «Кабинет доктора Каллигари» Роберта Вина 2020 года. Фильм, который, я думаю, все мы видели, но вот сейчас мы его увидим в абсолютно новой, отреставрированной дигитальной версии. Но главное, что его будут показывать живым сопровождением знаменитого музыканта Джона Зорна, который специально по этому поводу приезжает в Берлин, и сеанс этот состоится в Берлинской филармонии, то есть это совершенно вот такой фантастический ивент. И потом будет показан фильм о реставрации, о том, как восстанавливали вот этот экспрессионистский шедевр.
Зорн играет психоделический джаз, и все это будет во время фильма?
Он придумал совершенно новый саундтрек к этому фильму, будет сам его исполнять, а вечером будет еще один ивент с его участием, тоже совершенно уникальный, будут показаны неизвестные фильмы Джека Смита. это знаменитый авангардист 60-х, 70-х, 80-х годов американский, который считается пионером вот такого вот экстравагантного гей-кино. Вот несколько его короткометражек сейчас или фрагментов других фильмов сейчас найдены, восстановлены, и Джон Зорн будет в качестве топера тоже вот на специальном вот таком показе играть свою музыку.
А конкурсная программа вас не интересует в принципе?
Ну, нет, конечно, Андрей, но у меня интересуют некоторые фильмы конкурсной программы. Я должен сказать, что в Берлине конкурс далеко не всегда сильный. Ну, здесь есть, по крайней мере, одна картина, которая сразу привлекает всеобщее внимание. И тоже речь идет о режиссере, который всем известен. Это Ален Рене, ему 92 года. Но, тем не менее, он в великолепной форме. Немного режиссеров такого возраста, которые продолжают, ну, во-первых, работать, во-вторых, работать так замечательно. Потому что последний фильм Рене, который вышел 2 года назад, он называется «Вы еще ничего не видели», по-моему, настоящий шедевр. Он даже возглавлял мой личный рейтинг, мою десятку за год. Ну, вот этот новый фильм, он называется «Любить, пить и петь». Ну, я думаю, это обычный Рене, то есть водевиль, такой бурлеск, и он обращается снова к пьесе Алана Эйкборна, известного британского драматурга. По его пьесам он уже поставил 2 фильма, в том числе знаменитую свою картину «Курить, не курить».
Русское кино в главный конкурс не попало в этом году. Есть в основных каких-то номинациях или вообще во внеконкурсных программах русские фильмы?
Да, один-единственный только фильм, и то анимационный. Это фильм Леонида Шмелькова, который называется «Мой личный лось», про мальчика, который хочет ручного лося. Ну, вот я немножко знаком с продюсером этой картины. Он говорит, что она замечательная. Посмотрим. Есть еще в документальной программе один фильм о женщине, которая разыскивает свои русские корни во время войны. Ее мать, санитарка, встретилась с каким-то красноармейцем. Вот единственное русское участие в этом году в программе очень незначительное.
А с чем это связано, как вы думаете?
Я думаю, что связано в частности с тем, что Берлинский фестиваль очень политизирован. Политизирован в хорошем смысле, я бы сказал. И он отражает те проблемы, которые сейчас волнуют европейское общество. Права меньшинств, в частности, очень много фильмов в этом году, особенно много, посвященные правам ЛГБТ и так далее. В России такого кино немного, и, я думаю, будет еще меньше в связи с принятием вот этих всех этических хартий, сокращением государственного финансирования независимого некоммерческого кино и прочим закручиванием гаек и скреп.
Дмитрий, со стороны глядя, Берлинский фестиваль производит впечатление громадного такого экономического предприятия, такой, похоже, настоящий немецкий кинематографический концерн, в котором крутятся огромные деньги, и, насколько я знаю, там огромный, самый большой фестивальный кинорынок работает, и съезжаются туда десятки тысяч кинематографистов. Действительно, это производит впечатление, с одной стороны, одни люди смотрят кино, другие люди делают деньги и договариваются о том, как сделать новое кино и новые деньги.
Да, ну не только в Берлине, так в Берлине действительно это в Европе, в Торонто. Это для Америки. Ощущение такое есть, безусловно, но в этом году еще надо отметить, что восстанавливается гигантский старый зал, впервые будет после многих лет ремонта запущен. Это на Зоологическом саду Цоопалас, в котором Берлинский фестиваль когда-то, собственно, и после войны и работал, а потом он был закрыт на долгую реставрацию. Долговременный центр на Потсдамерплац перемещается в сторону ЦОО. Да, конечно, Берлинский фестиваль производит впечатление. Вот я только что из Роттердама, где все, так сказать, очень компактно и где тоже много людей. Ну, конечно, масштабы совершенно другие, но и сам город другой, с другой историей.
В этом году фестиваль неожиданно берет на себя некие социальные функции. Речь идет об истории с одним из героев прошлогоднего фестиваля, сборщиком жести из Боснии, непрофессиональным актером, который получил приз в минувшем году, а сейчас неожиданно приехал в Берлин. Давайте послушаем короткий репортаж корреспондента «Радио Свободы» в Берлине Юрия Векслера.
Уже 2 месяца боснийский цыган Назиф Мужич, ему 43 года, а также его жена, 2 дочери и маленький сын, живут в Берлине, подав в этом городе прошение о предоставлении политического убежища. Назиф Мужич получил на прошлом кинофестивале в Берлине серебряный приз за лучшую мужскую роль в фильме «Эпизод из жизни сборщика железа». Сам фильм получил тогда приз прессы. В этой картине Назиф Мужич сыграл самого себя, сборщика железа. Когда он вернулся на родину после фестиваля, его встречали как героя, но затем его цыганское сообщество отвернулось от него, считая, что он обманывает, что не привез из Берлина вместе с серебряным медведем также и денег. Все считали его скрывающим свое богатство и не приняли обратно в сообщество сборщиков железа. В результате Назиф Мужич остался без средств к пропитанию и по этой причине приехал в Берлин вместе с семьей в надежде здесь остаться. Но его прошение о предоставлении убежища было отклонено, и если ничего не изменится, то в марте он вместе с семьей может быть депортирован на родину. Теперь в дело вмешался директор Берлинского кинофестиваля Дитер Кослик. Мы уже наняли адвоката для него и пытаемся сделать все возможное. Мы чувствуем свою ответственность за всех, кто так или иначе проявился на Берлинском кинофестивале. К сожалению, я ничего не знал об этой истории и узнал о ней, наверное, самым последним. Но мы сделаем все, что от нас зависит.
Часто приходится заниматься такого рода социальными историями организаторам крупных международных фестивалей.
Ну, я не слышал ни о чем подобном, но действительно много, так сказать, бывает таких в документальных, скажем, секциях душераздирающих историй. Их герои часто приезжают на фестивали и выступают. Но здесь, конечно, что-то уж совсем из ряда вон выходящее. Но я думаю, что влияние Дитера Кослика и Берлинале достаточно для того, чтобы устроить судьбу непутевого сборщика.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 6 февраля работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В Берлине открылся крупнейший международный кинофестиваль. Вот так обстояли дела в четверг, 6 февраля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!